Настоящий Акунин. Срочная городская почта, одно из удобнейших достижений 19-го столетия, в сеттельменте появилась недавно, и оттого жители прибегали к ее услугам чаще, чем того требовала истинная необходимость. Почтальоны доставляли не только официальные письма, скажем, адресованные из торговой фирмы на Мейн-стрит в таможенную контору на Банди, но и приглашения на 5 o'clock, рекламные листки, интимные послания, даже записки от жены мужу с сообщением, что пора идти обедать. Не прошло и получаса после того, как Фандорин бросил конверт с 5-центовой маркой «Молния» в щель под перекрещенными рожками, а уже подъехал на пони молодец в щегольском синем мундире, проверил содержимое ящика и зацокал вверх по булыжной мостовой доставлять корреспонденцию адресату. Блаф номер 130.
«Что в конверте?»
— в четвертый раз спросил Тамба. Первые три попытки результата не дали. Лихорадочное оживление, с которым Фандорин надписывал конверт, сменилось апатией. Обращенных к нему вопросов Гайдзин не слышал. Сидел, безучастно глядя на улицу, время от времени начинал хватать ртом воздух и потирать грудь, словно жилет был ему слишком тесен. Но старый Тамба был терпелив. Помолчит, помолчит и снова спросит. Потом еще... Наконец дождался ответа. — А? — встрепенулся Эраст Петрович. — В конверте? — Стихотворение. Как только сирота его прочтет, сразу сорвется и проедет вот по этой улице через мост. Один. Про стихотворение там бы не понял. Но расспрашивать не стал. Не имело значения.
— Один? — Очень хорошо. Мы его схватим. Это будет нетрудно.
Наклонился к Дэну. Быстро заговорил по-японски. Племянник кивал, повторяя «Хай! Хай! Хай!» «Не нужно его хватать», — вмешался в деловой разговор Фандорин. «Достаточно, если вы просто приведете его сюда. Сможете?» Сирота появился очень скоро. Тамба едва успел приготовиться. Раздался частый стук копыт, и из-за поворота вылетел всадник в шляпе панаме и светло-песочном костюме. Бывшего письмоводителя было не узнать. Так элегантно, даже фронтовато он выглядел. Под плосковатым носом чернела щеточка прорастающих усов. На лице вместо стальных очочков сверкало навехонькое золотое пенсне. Судя по раскрасневшейся физиономии туземного джентльмена, по бешеному аллюру лошади, сирота ужасно торопился, но перед мостом ему пришлось натянуть поводья. Наперерез верховому бросился сгорбленный нищий в запыленном кимоно. Ухватился за уздечку, заклянчил противным, фальшиво-жалостным дисконтом. Сдерживая разгоряченного коня, сирота обругал попрошайку, дернул поводья, но бродяга вцепился в них насмерть. Эраст Петрович наблюдал это маленькое происшествие из окна чайной, стараясь держаться в тени. Двое-трое прохожих, в первый миг привлеченные криками, уже потеряли интерес к столь малоинтересной сцене и отправились своей дорогой. С полминуты всадник тщетно пытался высвободиться, потом, наконец, сообразил, что есть способ побыстрее. Бормоча проклятия, порылся в кармане, выудил монетку и бросил старику. И точно, нищий немедленно выпустил уздечку. В порыве благодарности схватил благодетеля за руку и прижался к ней губами. Должно быть, видел, как это проделывают какие-нибудь гайдзины. Потом отскочил назад, низко поклонился и засеменил прочь. Удивительное дело. Кажется, сирота забыл о том, что торопится. Он помотал головой, затем потер висок, словно пытался что-то вспомнить. И вдруг, пьяно покачнувшись, завалился в бок. Он непременно упал бы и, скорее всего, жестоко расшибся об улыжники, если бы, по счастью, мимо не проходил молодой туземец очень приличного вида. Юноша успел подхватить сомлевшего всадника на руки, а из чайной на помощь уже бежали хозяин и пастор, покинувший свое многочисленное семейство.
«Пьян?» — крикнул хозяин. «Мертв?» — крикнул пастор.
Молодой человек, пощупав сироте пульс, сказал: «В обмороке. Я врач. То есть скоро буду врачом». И обернулся к хозяину. — Если бы вы позволили внести этого господина в ваше заведение, я мог бы оказать ему помощь. Втроем они втащили бесчувственное тело в чайную, и, поскольку в английской половине положить больного было некуда, перенесли его в японскую половину, на татами, как раз туда, где допивал свой чай Эраст Петрович. Несколько минут ушло на то, чтобы избавиться от хозяина и особенно от пастора, который очень хотел утешить страдальца в его последние минуты. Студент-медик объяснил, что это обыкновенный обморок, никакой опасности нет. Пострадавшему нужно просто немного полежать. Вскоре вернулся Тамба. В этом благообразном, чистеньком старичке невозможно было узнать отвратительного попрошайку с моста. Цзянин подождал, пока посторонние уйдут, затем наклонился над сиротой, сжал ему пальцами виски и отсел в сторону. Ренегат немедленно очнулся. Похлопал ресницами, озадаченно рассматривая потолок, приподнял голову и встретился взглядом с холодными голубыми глазами титулярного советника. Рывком приподнялся, заметил рядом двоих японцев. На юного Дэна едва глянул. Зато на тихого старичка уставился так, будто ужаснее зрелище видеть ему в своей жизни не доводилось. Сирота страшно побледнел. На лбу выступили капельки пота.
— Это Тамба?
— почему-то спросил он у Фондорина.
— Да, я узнал по описанию. Этого я и боялся. Что Соню похитили они. Как можете вы, цивилизованный человек, быть заодно с этими оборотнями?
Но снова поглядев в неподвижное лицо былого сослуживца, сник и пробормотал.
— Да-да, конечно, у вас не было выбора. Я понимаю, но... Я знаю, вы благородный человек, вы не позволите, чтобы синоби причинили ей зло. Эраст Петрович, господин Фондорин, вы ведь тоже любите, вы меня поймете.
— Не пойму, — равнодушно ответил вице-консул. — Женщины, которую я любил, больше нет. Вашими стараниями. Тамба сказал, что это вы разработали операцию. Что ж, Дону повезло с помощником. Сирота смотрел на Эраста Петровича со страхом, напуганный не столько смыслом слов, сколько безжизненностью тона, которыми они были произнесены. Он страстно прошептал.
— Я сделаю все, что они хотят. Только отпустите ее. Она ничего не знает. Она в моих делах ничего не понимает. Ее нельзя держать заложницей. Она ангел.
Мне и в голову не приходило брать Софью Диогеновну в заложницы. Тем же вялым, придушенным голосом ответил Фондорин. — Что за гадости вы говорите?
— Неправда. Я получил от нее записку. Это Сонин, почерк.
И сирота прочитал, вынув из надорванного конверта маленький розовый листок. Беда пришла, нет уж мочи сердцу. Явись скорее, спаси меня. А коль не явишься, то знай, что погибаю через тебя.
Тамба догадался, где я спрятал Соню, и похитил ее.
На жениха капитанской дочки было жалко смотреть. Губы трясутся, пенсне болтается на шнурке, пальцы умоляюще сцеплены. Но Эраста Петровича эта беззаветная любовь не растрогала. Потерев грудь, проклятые легкие, вице-консул сказал лишь, это не записка, это стихи.
— Стихи? — поразился сирота. — Ну что вы, я знаю, что такое русские стихи, здесь нет рифмы. Меня от тебя это не рифма. Рифмы... Может, не быть в белом стихотворении, но там есть ритм. Например, у Пушкина «Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметных». А тут ритма нет.
И все же это стихи.
Ах, может быть, это стихотворение в прозе осенило сироту. Как у Тургенева.
Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме.
Может быть, не стал спорить Эраст Петрович.
Так или иначе, Софье Диогеновне ничто не угрожает. Я понятия не имею, куда вы ее спрятали.
— Так вы просто хотели меня выманить?
Сирота залился краской.
— Что ж, вам это удалось. Но я ничего вам не скажу, даже если ваши синоби станут меня пытать.
При этих словах он снова побледнел.
— Лучше откушу себе язык.
Эраст Петрович слегка поморщился. — Никто не собирается вас пытать. Сейчас вы встанете и уйдете. Я встретился с вами, чтобы задать один единственный вопрос. Причем вы можете на него даже не отвечать. Перестав что-либо понимать, сирота пробормотал.
— Вы меня отпустите, даже если я не отвечу?
— Да.
— Ну, что-то я вас... — Ну, хорошо, хорошо, спрашивайте.
Глядя ему в глаза, Фондорин медленно произнес. — Помнится, вы называли меня другом. И говорили, что вы навеки мой должник. Потом вы предали меня, хотя я доверился вам. Скажите мне, искренний человек и поклонник Пушкина, неужели служение Отечеству оправдывает любую подлость? Сирота напряженно хмурился, ожидая продолжения. Но продолжения не было. Все, вопрос задан. Можете на него не отвечать. И прощайте. Поклонник Пушкина снова сделался красен. Видя, что Фондорин поднимается, воскликнул. —
Постойте, Эраст Петрович!
— Идемте. Устало махнул Фондорин Тамбе и его племяннику.
— Я не предавал вас,
— быстро заговорил сирота.
— Я поставил Дону условие, вы должны остаться в живых.
После этого Его люди несколько раз пытались меня убить. Погибла женщина, которая была мне дороже всего на свете. Погибла из-за вас. Прощайте, искренний человек.
— Куда вы?
— крикнул ему в спину сирота. — К вашему покровителю. У меня к нему счет.
— Но он убьет вас.
— Как так? — титулярный советник обернулся. — Ведь он обещал вам оставить меня в живых. Сирота бросился к нему, схватил за плечо.
— Ирас Петрович, что мне делать? Если я помогу вам, я предам отечество. Если я помогу отечеству, я погублю вас. И тогда я подлец, мне останется только покончить с собой.
Его глаза зажглись огнем.
Да-да, это выход. Если Дон Цурумаки вас убьет, я покончу с собой.
В окоченевшей душе Фандорина шевельнуло слабое подобие чувства. Это была злоба. Раздувая эту чахлую искорку в надежде на то, что она разрастется в спасительное пламя, титулярный советник процедил.
Да что это вы, японцы? Чуть какая моральная трудность, сразу кончаете с собой. Будто подлость от этого превратится в благородный поступок. Не превратится. И благо Отечества здесь ни при чем. Я не желаю зла вашему драгоценному Отечеству. Я желаю зла Акунину по имени Дон Цурумаки. Вы что, перед ним тоже в вечном долгу?
Нет, но я считаю, что этот человек способен вывести Японию на путь прогресса и цивилизации. Я помогаю ему, потому что я патриот.
Что бы вы сделали с тем, кто убил бы Софью Диогеновну?
Ишь, как глазами засверкали. Помогите мне отомстить за мою любовь, а потом служите своему отечеству, кто вам мешает. Добивайтесь конституции, укрепляйте армию и флот. Давайте укорот иностранным державам. Неужто прогресс и цивилизация невозможны без бандита Цурумаки? Грош им тогда цена.
И еще. Вы говорите, вы патриот. Разве может быть патриотом человек, который знает про себя, что он подлец?
Мне нужно подумать,
прошептал сирота. И, опустив голову, направился к выходу. Дэн подождал, пока он выйдет. Бесшумно двинулся следом, но Тамба остановил племянника.
«Как жаль, что я не понимаю по-русски», — сказал Дзюнин. «Не знаю, что вы ему говорили, но я никогда еще не видел, чтобы за 5 минут зона самоудовлетворенности под левой скулой так бесповоротно меняла свой контур и цвет.
Не спешите радоваться». Ираст Петрович с тоской ощутил, что пламя гнева так и не разгорелось. Искорка съежилась, угасла, и снова стало трудно дышать. Он сказал, что должен подумать.
Сирота уже все решил. Просто сам еще этого не понял. И теперь все будет очень просто.
Мастер Нинсо, разумеется, не ошибся. Операция выглядела такой несложной, что там бы хотел взять с собой одного Дэна, но Ираст Петрович настоял на своем участии. Он знал, что будет крадущимся обузой, но боялся, что если не уничтожит Цурумаки собственными руками, кольцо, стиснувшее грудь, никогда не разомкнется.